РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться боимся.
Все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а со мной на связи Владимир Демидов. Владимир 14 лет работает в нефтегазовом секторе, имеет опыт в строительстве объектов транспорта и хранения, работал в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, а сейчас получает дополнительное образование MBA в Кембридже.
Добрый день, Игорь, буду рад обсудить с вами эту проблему.
Да, а эту, собственно, какую? Если кто-то невнимательно прочитал заголовок и описание эпизода, я расскажу еще раз. Мы с Владимиром хотели бы сегодня... Ладно, я хотел бы сегодня поговорить с Владимиром, давайте я не буду лукавить, про водород. Не глобально, не там, как он в звездах работает, например, а я хочу сказать, что есть уже несколько лет тренд, в основном в Европе, но, кажется, он склоняется к тому, чтобы стать постепенно общемировым трендом, о переходе на водород в качестве основного топлива, водородное топливо. Например, еще в 2019 году канцлер Австрии Курц заявлял, что он сделает Австрию водородной державой. И все чаще можно там, в Европе заметить мелькающее обозначение H2. Появляются даже какие-то водородные заправки для водородомобиля. Это пока единичные, до сих пор пока единичные случаи. Но тем не менее, как мы знаем, вот такие технологические штучки, они, появляясь то тут, то там в качестве эксперимента, если они удачные, а они вроде удачные, постепенно становятся повсеместными и повседневными. Но прежде чем говорить о технологиях, которые будут, собственно, работать на водородном топливе, надо понять, а что, собственно, как бы, откуда нам брать водород, где его хранить, как транспортировать и так далее. И вот, собственно, на эти мои дурацкие вопросы Владимир сегодня и будет отвечать. Ну, собственно, наверное, по логической цепочке, если пойти, то, казалось бы, ну, то есть водород в чистом виде, его в природе, кажется, не существует, ибо он, ну, слишком легко связывается с другими химическими веществами, значит, нам надо из чего-то его добывать. Вот вопрос, из чего?
Я думаю, что здесь основные источники водорода – это, естественно, вода, самая первая.
Угу.
И это является одним из, пожалуй, основных источников водорода для северной части Европы. И, в принципе, для России, как для восточно-сибирского региона, который является крупнейшим, мне кажется, в мире поставщиком электроэнергии, гидроэлектроэнергии, и даже северных регионов, таких как Ленинградская область. Дальше идет биомасса. Ну, это уже намного меньше возможности она нам дает. И, пожалуй, я думаю, это основные поставщики. Ну и, конечно же, я думаю, мы с вами затронем тему, это газ. Газ, метан, метановые группы.
Вот я как раз хотел спросить. Ну, то есть, чисто по формуле, в газе, в метане, водорода в два раза больше, чем в воде, получается. Ну, то есть, на одну молекулу метана приходится в два раза больше, 4 атома водорода, в отличие там от H2O, где всего 2 атома водорода. И, опять же, с точки зрения, там, казалось бы, экологии, с точки зрения защиты природных ресурсов, тратить воду на электролиз и на добычу водорода, ну, хотя, кажется, во-первых, менее выгодно, а во-вторых, более вредно для окружающей среды, чем добывать водород из газа.
Не могу с вами согласиться, нет.
Почему?
Существует несколько способов получения чистого водорода. Вы говорите о CH4, о метане, то есть получение водорода из метана. Но мы же должны понимать, что есть еще С в этой формуле. Углерод – это то, с чем мы боремся. То есть основная проблема загрязнения окружающей среды – это оксиды углерода, это СО, СО2, это азот, оксиды азота. Если мы пытаемся получить водород из метана, то нам же нужно куда-то деть углерод.
Угу. А текущие технологии предполагают просто выброс его в атмосферу?
Есть несколько разных технологий, основные три. Первое – это реформинг, который позволяет нам расщепить молекулу CH4 на водород и углерод. Но здесь получается побочный продукт CO2, с которым мы, в принципе, и боремся. Поэтому достаточно странная система, на самом деле, борьбы с выхлопами, а именно CO2 – путем получения, в принципе, CO2 как побочный продукт. Несмотря на это, эта технология рассматривается как основная в Европе. Я думаю, что позже мы попробуем понять, почему. Также существует стандартный электролиз, то есть вода, которую мы расщепляем на водород и кислород. Но также существует еще одна технология, называемая пиролиз. Это, по пожалуй, наименее изученная технология в плане массового производства водорода. Эта технология позволяет нам получать водород практически без побочных продуктов. Но, опять-таки, данная технология, чтобы внедрить ее в массы, необходим технологический скачок.
Это потому, что эта технология новая и недоизученная, или потому, что она технологически невыгодная, просто строить эти установки, закупать их, и потом компаниям, которые будут этим заниматься?
Все эти цепочки уравнений о том, как получить водород, они достаточно старые, давно известные. Но вы правильно сказали, что просто технологии не были достаточно хорошо развиты, и не было экономически выгодным получать водород путем пиролиза.
Угу. Но если вернуться к вопросу экологичности, получается, что наоборот, расщепление воды, оно все-таки более экологично, чем добыча водорода из газа. Тем более, что потом при использовании этого водорода мы его сжигаем, получая то же самое H2O обратно.
Все верно. Но я бы сказал, что и пиролиз, и электролиз являются, пожалуй, наиболее экологичными путями получения водорода.
И они примерно экономически оба примерно одинаково выгодны? Или все-таки...
На данный момент электролиз лидирует, конечно.
Электролиз лидирует.
Потому как это более старая технология, существует огромное количество достаточно крупных установок по получению водорода с помощью электролиза. И поэтому, да, пока электролиз также наравне с реформингом рассматривается ключевыми технологиями в Европе для получения водорода. В зависимости от региона, конечно. То есть там, где много воды, там электролиз. А реформинг рассматривается другими странами, такими как Германия и Центральная Европа.
Мы все умрем. Но это не точно.
Хорошо. Если мы приходим к выводу, что, ну, скорее всего, в подавляющем большинстве случаев добыча водорода будет производиться из воды, тогда у нас получается, ну, намного меньше связаны руки с точки зрения там, месторождений, с точки зрения географии и залежей природных ресурсов, потому что воды в мире, и уж в Европе так тем более, в принципе, больше значительно, чем мест, где залегает природный газ.
Мне кажется, было бы очень неправильно не использовать ресурсы, которые уже имеются. Более того, у нас существуют логистические цепочки. Я говорю о наших трубах, идущих в Европу. Давайте немножко вернемся к разговору о трех методиках получения водорода. Существует коммюнике, дорожная карта, разработанная, подписанная Евросоюзом в 2020 году, 8 июня, которая говорит о том, что электролиз и реформинг являются основными путями получения водорода до 2050 года. Одновременно с этим Россия предлагает рассмотреть другой вариант. Это пиролиз. Получение водорода из метана. Также безопасный путь, не имеющий побочных продуктов и, более того, логистические цепочки, как мы считаем, уже существуют. И не придется вкладывать большие суммы в изменение инфраструктуры.
Я, кажется, вижу здесь логику, ну, потому что, как бы, да, у России огромные все-таки газовые месторождения и инфраструктура по газовой добыче, и отказываться от нее при осуществлении вот этого перехода на водород нам было бы невыгодно. И тут мы, как бы, получается, хотим выжать максимум из того, что у нас уже есть. Или дело не только там в экономике и... может, даже политики.
Я думаю, что здесь дело в экономике, конечно. Во-первых, огромные суммы вложены в эти проекты, в транспорт газа из России. И было бы странно не использовать данные логистические цепочки, по крайней мере, до момента окончания их срока службы. То есть это как раз где-то 30-40-е года нашего столетия. Учитывая огромные залежи газа, я считаю, что действительно было бы крайне странно не использовать данный ресурс в Европе.
Как бы в таком случае выглядели эти логистические цепочки, если бы мы перешли действительно на пиролиз водорода из метана? Мы бы продолжали поставлять в Европу газ по нашим существующим газопроводам, а там они на месте бы уже его разлагали? Или мы бы взяли и процесс добычи водорода тоже на себя, а потом реорганизовали каким-то образом, чуть-чуть там подправили нашу инфраструктуру для прямой транспортировки водорода?
Ну, знаете, вы затронули тоже, пожалуй, один из самых основных пунктов, то есть где же получать водород?
Я так понимаю, если Россия настаивает на пиролизе, то мы имеем какие-то мощности и ресурсы для проведения этого пиролиза тоже на своей территории и своими силами.
Мы бы хотели их иметь, пока технологии не позволяют делать это в масштабах необходимых, да, стране. Хорошо, давайте то, как видит Россия, и то, как видит это Европа. Под Россией мы, естественно, имеем в виду нашего гиганта, который, через трубы поставляет газ в Европу.
Который позволяет мечтам сбываться, да? Не называя компании.
Да.
Так.
Если почитать научно-исследовательские статьи этой компании, то можно понять, что они рассматривают вариант подмешивания водорода уже на территории России и поставлять не просто CH4, метан, а поставлять уже смесь CH4 и водорода. И уже на территории Европы европейские страны, европейские партнеры уже разделяли бы метан от водорода и использовали водород и метан по назначению.
чисто на первый взгляд это звучит как какое-то усложнение, ну, то есть, потому что надо будет, причем для обеих сторон, то есть нам надо будет смешивать эти газы, то есть определять пропорции, правильно как бы подключать, собственно, контейнеры с метаном и контейнеры с водородом в этот трубопровод. А с той стороны, соответственно, на приемке им надо будет, наоборот, прилагать дополнительные усилия для того, чтобы отделить метан от водорода. То есть, чисто навскидку, это странное предложение. Объясните мне, в чем его теоретическая выгода.
Мне кажется, вы слишком много знаете. Нельзя просто взять и добавить водород в метан и отправить его через те же самые трубы в Европу. А Европа взяла бы и разделила бы метан и водород. Это невозможно.
Не, ну то есть какой-то газ легче, какой-то тяжелее, ну то есть там, как это, рефракция это называется, да, деление по степени по тяжести.
Не так все просто. Знаете, давайте, если говорить в принципе о стратегии вот этой 2050, желание Европы перейти к нулевым выбросам к 50-му году, пока это выглядит больше как желание. Вопросов, ну, к которому огромное количество. Более того, даже по этой карте европейские страны уже провалили даты, по которым они должны были достичь определенного уменьшения выбросов в атмосферу.
Ну, а когда мы укладывались в дедлайны?
Ну да, и я думаю, это отставание продолжится, потому что невозможно пока, основываясь на тех технологиях, которые у нас есть, сделать то, что хотят европейцы. Ситуация такая. Водород, очевидно, это не метан, это совершенно другой газ, он более опасен. Мы не можем взять, просто использовать, допустим, газоперекачивающие агрегаты для водорода, который мы использовали для метана.
В том виде, в каком они сейчас есть,
да? Нужно менять.
Если я правильно помню, у водорода концентрация, при которой есть вероятность самого сгорания и самодетонирования, она ниже, чем у метана. Ну, то есть, и поэтому как бы
почти
нельзя.
В два раза. Если вы говорите о метане, ага, это концентрации достаточно 47%, то для водорода это 22%.
Угу.
То есть он более самовоспламеняющийся и более взрывоопасен. Более того, так как мы понимаем, что CH4 это сложная молекула, то H2 это достаточно простая. Она меньше сама по себе, и вероятность утечек через любые соединения существенно выше.
Угу.
А так как мы только что упомянули о том, что он более опасен, то есть вероятность любых инцидентов на газоперекачивающих установках и объектах существенно возрастает. То есть вложения здесь должны быть сделаны не только в изменение оборудования и транспортной системы, а также в безопасность.
Мы все умрем. Но это не точно.
Теоретически ощущается, что это может окупиться как раз вот ровно по той же причине, что раз молекулы водорода меньше, чем молекулы метана, то и передать его можно в больших объемах. Ну, то есть он более концентрированный, соответственно, как бы в одном кубометре пространства, скажем так, если там говорить про какие-то контейнеры или трубы, умещается больше полезного вещества, чем когда мы говорим про метан. Ну, то есть это все еще будет кубометр, как бы, скажем так, да, килограмм пуха или килограмм железа. Да, но газа в нем будет больше.
Да, вы абсолютно правы. Но вы должны понять, что мы на данный момент, несмотря на заявления разных стран, вот совсем недавно, мне кажется, это был март, компания Сакар вместе с BP, это Азербайджан, заявили, что они могут транспортировать метановодородную смесь с водородом до 75%. Ну, это нонсенс.
Это противоречит физике, которую вы химии и физике, которую вы озвучили буквально 5 минут назад.
Во-первых, никаких доказательств, ничего нет. Угу. Как я понимаю, что это скорее было просто политическое заявление, чтобы показать Европе, что если что, ребята, мы здесь. Более того, надо понимать такой момент, что несмотря на локальные успехи по изменению инфраструктуры под водород, а именно там замена труб или замена газоперекачивающих агрегатов, что происходит в Европе, допустим, в Шотландии несколько областей, если не ошибаюсь, перешли на водород в качестве опыта. Есть также голландская компания Газюни, у которой достаточно амбициозный план по переходу на водород, и, в принципе, он реализуется. Здесь надо понять один момент. Все, что происходит в Европе, это трубы низкого давления. И, в принципе, вся система Европы – это низкое давление.
Потому что небольшие расстояния, поэтому можно обойтись низким давлением.
Да, абсолютно верно. Низкое давление – это, если не ошибаюсь, у них до 50 бар.
Угу.
Трубы, которыми оперируем мы здесь и планируем поставлять водород в Европу, это давление в 5, а то и в 6 раз выше. И здесь возникает проблема. Дело в том, что при высоких давлениях водород начинает взаимодействовать с металлами.
Ага.
Происходит так называемое охрупчивание стали, которое ведет к разрушению стали.
Угу. Более быстрый износ, больше вероятности эксцессов.
Естественно. Поэтому на данный момент ни одна труба в мире под высоким давлением не работает с водородом, даже со смесями.
Это решается заменой материала или, не знаю, дополнительным слоем какого-то?
Тут, да, несколько вариантов решения. Либо ты прокладываешь новую трубу в трубе, То есть, грубо говоря, ты запускаешь туда такой поршень, который за собой тащит еще одну трубу, которая способна выдержать и не взаимодействовать с водородом при больших давлениях.
Из чего она будет?
Существует либо специальная сталь с внутренним покрытием, либо специальные пластики. Либо алюминий, но я не думаю, что алюминий в нашем случае подойдет. Мне кажется, труба будет не то что золотая. Правда. Это будет платиновое. То есть существует специальность...
Вот про золото я как раз хотел спросить, типа золотое напыление, ведь золото не взаимодействует.
Ну, здесь еще существует алюминиевое напыление.
Угу.
Надо понимать, что такого раньше никто не делал в мире. Вы представляете, что наши трубы из России, допустим, в Германию, из России в Турцию, это тысячи километров плюс-минус. Там от 980 до 1200, если не ошибаюсь. То есть нужно будет как-то протащить внутри них еще трубы. То есть насколько это возможно. Кстати, еще из вариантов это усиление внутреннего покрытия труб. Существуют технологии, опять-таки, но которые позволят заменить внутреннюю изоляцию труб, то есть как бы закрыть сталь от взаимодействия с водородом. Но, опять-таки, никто этого никогда не делал на таких расстояниях и на таких трубах.
Угу. И невозможно будет проконтролировать, равномерно ли и правильно ли установилась эта защита на всей длине трубопровода.
Я думаю, что на 100%, к сожалению, нет, потому что все оборудование, которое позволяет сегодня произвести дефектоскопию, так называемую внутреннюю труб, она все-таки рассчитана на металлы. И проверка внутренней изоляции не проводится. Поэтому да, вы правы, будет достаточно сложно.
И все это время мы говорили только про физику и химию процесса, а про экономику процесса мы как-то упустили. Ну то есть, если они действительно будут такими золотыми, эти замены труб, то как быстро окупится вообще такой переход на водород? Я вообще на самом деле не знаю экономику водорода. То есть я примерно там знаю, сколько стоит там газ на заправке, я хотя бы иногда мимо них проезжаю, там вижу какие-то цифры. Но это для конечного потребителя уже. Я какие-то в новостях слышу цены там на кубометр газа там сжиженного или по трубопроводу. Сколько стоит водород и для страны, которая его продает, и для страны, которая покупает, и для конечного потребителя, я не знаю. Но если мы говорим, ну так, интуитивно я чувствую, что если мы говорим о нем как о более простой и легкой в добыче замене газа, то должен он стоить дешевле. И насколько больше должны быть объемы его поставки для того, чтобы компенсировать, во-первых, разницу в цене с газом, а во-вторых, вот все вот эти затраты на гипотетический переход инфраструктуры.
Инвестиции будут огромные. Даже вот в коммюнике, который я упомянул, упоминается ориентировочная цифра 1 триллион евро. И это только Европа.
1 триллион евро потратит Европа на изменение инфраструктуры под водород. Окей.
В нашем же случае я не берусь оценивать в деньгах, сколько это будет стоить, но вы должны понимать, что это в идеале, это замена газоперекачивающих агрегатов, это строительство установок по подмешиванию водорода. Это, если не замена, то в любом случае какая-то модификация труб, а это всегда огромные деньги. Плюс мы еще должны понимать, что существует очень большое количество политических моментов. Ведь мы не можем просто так вот, даже если мы вдруг добились технологически таких успехов, что мы можем транспортировать либо смесь, либо даже чистый водород, прекрасно, мы должны сертифицировать данные объекты транспорта газа. Насколько мы помним, у нас существуют проблемы с этим ввиду санкций. Все компании, которые помогали нам произвести сертификацию, они вышли из проектов. Такая компания, как DNVGL, основной сертификатор «Газпрома», она ушла в декабре с «Северного потока-2». Я сомневаюсь, что он вернется.
Но здесь же речь идет про какой-то всесторонне выгодный проект. Ну, то есть, если у Европы есть запрос на переход на водород, а у нас есть заявление о том, что мы можем поставлять им этот водород, но тут им...
К сожалению, нет. Так не работает. Очень много примеров. Допустим, взять наши прибалтийские страны. Ведь Литва достаточно долгое время использует плавучую станцию сжиженного газа, что существенно дороже, чем газ, получаемый по трубам. То есть зачастую политические мотивы намного сильнее экономических. И также здесь, вот опять-таки, возвращаясь к основному документу Европейского Союза, в нем не упоминается поставка газа из России или добыча водорода из метана.
Мы все умрем. Но это не точно.
Слушайте, кстати, а вот раз вы как раз в тему упомянули сжиженный газ, а технология сжижения для транспортировки водорода может быть рабочей схемой? Ну, то есть, насколько вот я сейчас загуглил, температура сжижения для водорода — это минус 253 почти градуса по Цельсию. У нас есть технологии, которые позволяют, ну, там, без использования, не знаю, только жидкого азота, если, опускать контейнеры до таких температур?
Ну, у нас есть... То есть некоторые компании все-таки делают шаги, чтобы все-таки действительно начать транспортировку водорода в сжиженном состоянии. Это компания «Новатек». В декабре прошлого года «Новатек» заключила рамочное соглашение с «Siemens» на начало работ по разработке специальных турбин для сжижения водорода и, в принципе, последующей его транспортировки в Европу. Да, это возможно, ответ на ваш вопрос. Да.
Поправьте меня, если ошибаюсь, но разве не Новатэк является в России чуть ли не монополистом по транспортировке сжиженного газа и имеет как бы целый контейнеровозный флот по Северному морскому пути?
Да, все верно, Новатэк является лидером по добыче и транспортировке именно сжиженного газа. Все верно.
Просто в таком случае становится понятен и объясним их интерес в создании установок для сжижения водорода. Это тоже вопрос переоборудования уже существующей инфраструктуры для них и использования уже имеющихся экономических преимуществ.
Ну, во-первых, разработки таких технологий, потому что их пока не существует.
Ну, да, да, но это в конечном итоге.
И переходы на новые рельсы, все верно.
Угу. Собственно, я же не спрашивал ваше видение, как бы видится ли вам в принципе этот тренд перспективным и осуществимым. В целом, переход с газа на водород и, соответственно, на добычу и поставки водорода вместо метана. А во-вторых, именно наши российские решения, то есть пиролиз, изменение трубопровода и разработка технологий по поставкам сжиженного водорода. Ну, то есть и в целом, и в частности, именно вот ваше экспертное мнение. Насколько это осуществимо и экономически, и политически выгодно в долгосрочной перспективе?
Я думаю, что это необратимо. Быстро, но, скорее всего, медленно Европа будет передвигаться в сторону более зеленой энергетики. Хотим мы этого или нет. Поэтому, если мы не успеем перестроиться, то у нас будут большие проблемы. Мы будем терять рынок, как, допустим, «Газпром» начал его терять из-за того, что у него не существовало своей базы сжиженного газа для Европы. И даже тот же самый «Новатэк», который мы только что упомянули, стал вытеснять «Газпром» с рынка газа в Европе. Поэтому, если мы не сможем предложить Европе что-то такое, что их действительно заинтересует, то, я думаю, в ближайшие 10-20 лет нас существенно потеснят на рынке.
А с точки зрения технологий, ну, то есть того, насколько это осуществимо и, возможно, с минимальными экономическими и производственными потерями осуществить такой переход?
Переход возможен. Давайте честно говорить, что, как мы уже говорили, что вот этот переход к 2050 году к нулевым выбросам в атмосферу, он под вопросом, ввиду того, что даже в самом документе Евросоюза есть упоминание о том, что при условии прорыва в технологиях.
Ага.
Да, конечно. То есть это не только у нас с пиролизом проблемы. Поверьте, у них с реформингом тоже проблемы. И, в принципе, с электролизом в больших масштабах. То есть это тоже проблема, ведь тот же самый реформинг выпускает как побочный продукт СО2. И один из вариантов, что с ним делать, существуют специальные хранилища, так называемые ПХГ, подземные хранилища газа, которые можно будет прятать, этот СО2, либо истощенные месторождения, допустим, в северных морях, либо в Европе. То есть, представляете, вроде бы ты борешься с СО2, а потом берешь этот СО2 и закачиваешь в землю. То есть это очень странная борьба с СО2.
Это правда, да, это закапывать мусор
вот,
или как
поэтому
закапывать
поэтому на самом деле у нас есть пока время, чтобы достичь того самого прорыва в технологиях. И если у нас получится это сделать с пиролизом, то я думаю, что у России будет большое будущее в плане поставок водорода. Ну и, как я сказал, да, что у водорода есть большое будущее. Я думаю, что через СПГ мы перейдем к водороду.
Мы все умрем. Но это не точно.
И, наверное, последний мой вопрос, он такой, скорее, более такого визионерского характера. Мы все это время вот говорили «Россия-Европа, Россия-Европа». Но кроме Европы существуют другие страны, которым тоже нужны поставки каких-то энергоресурсов. И может ли быть у нас такая ситуация, что вот в то время, как Европа постепенно отказывается от газа и хочет переходить нам на водород, мы начинаем в сторону Европы осуществлять этот переход, то есть там именно вот ту инфраструктуру, которая направлена на Европу, там постепенно перестраивать, технологии, которые связаны именно с поставками энергоресурсов в Европу, как-то прокачивать, а параллельно газ, который Европе там уже больше не нужен, начинать поставлять в развивающиеся там азиатские регионы по мере того, как они будут отказываться там от угля, например. Тот же Китай, или по мере того, как, в принципе, азиатские страны Ближнего и Дальнего Востока начинают нуждаться во все большем количестве углеводорода.
Абсолютно верное замечание. Но здесь надо понимать, что как бы рынок достаточно проблематичный и поделен. То есть вряд ли вас пустят туда, где вы раньше не продавали. Азия, развивающаяся Азия, она полностью поделена между США, Австралией и Катаром. Я говорю о сжиженном газе. А, допустим, для «Газпрома», если вы говорите, что поставка газа в какие-то страны типа Индия, Пакистан, Афганистан, либо Китай, ну, у нас существует «Сила Сибири-1», «Сила Сибири-2» будет строиться. То есть, да, «Газпром» думает о том, как поставлять газ на более долгую перспективу. И более того, надо смотреть правде в глаза. Вот вы говорите, что уголь будет уходить. Но, знаете, вот если посмотреть на заявление Евросоюза о том, что давайте бороться с углем, и обычно после таких заявлений в течение полугода происходит резкий скачок потребления угля.
В Европе именно?
Да, именно в Европе. Именно в Европе. Угу. Конечно, Европа будет от него постепенно отказываться, но надо понимать, есть такие страны, как Индия, Китай, то есть это основные, одни из крупнейших поставщиков металлопродукции, им нужен будет уголь. 10-20 лет им еще будет нужен уголь, и с этим мы ничего не сделаем.
Ну вот я и говорю, ну то есть это примерно те же 10-20 лет, что мы начнем, по крайней мере, адаптировать свою инфраструктуру под европейские нужды, там, по поставкам водорода.
Пока мы
вот
будем адаптировать, нас никто ждать не будет.
Нет, я имею в виду, что вот эти 10-20 лет вот у нас примерно сохраняется статус-кво, а потом вот 10-20 лет еще этим странам нужен уголь, но потом они отходят там от металлургии или там подисчерпали свои запасы. А тут, оп, мы со своим газом. Я об этом.
А, ну да. Если в этом разрезе, то, конечно, да.
То есть я к тому, что...
То есть шанс есть у нас.
Да, да, вот, я об этом. Я хотел выйти на позитивную ноту.
Да, опять-таки, я повторяю, что если мы получим технологии по выделению водорода из метана, а именно пиролиз, я допускаю, что и электролизом мы будем пользоваться ввиду того, что у нас огромное количество водных ресурсов. У нас есть все шансы занять достаточно большую долю рынка в мире, как только мы поймем, как мы будем транспортировать его.
Да, вот это, собственно, тот вопрос, в который мы продолжаем упираться. Так что, в принципе, я остаюсь доволен тем выводом, к которому мы пришли. То есть, да, конечно, это будет сложно и не быстро, но, в принципе, и для мира в целом, и для России в частности, есть все шансы как-то перейти, ну, почти безболезненно, скажем так, на производство и потребление водорода.
Да, ну, во-первых, первый позитивный момент – это то, что все-таки мы движемся в сторону более зеленой энергетики. То есть мы все-таки думаем о спасении планеты хотя бы локально, но уже думаем. Это уже хорошо. И, в принципе, как только большие страны потянутся к зеленой энергетике, более развивающиеся страны будут делать то же самое. И у России есть все шансы занять свою достаточно большую нишу на этом рынке.
Причем и там, и там. То есть и в Европе, и в Азии. Да. Супер. Я спокоен, по крайней мере, за свою... Ну, не старость, мне еще далеко будет до старости через 10-20 лет. Но, по крайней мере, с этой точки зрения, за ближайшие десятилетия свои в России я спокоен. Владимир, огромное спасибо за то, что смогли и по времени, и по технологиям, я понимаю, что там из Кембриджа, не так просто подключаться, наверное, к нашему Зуму, потому что железный занавес уже опускается. Ладно, это все шутки. В общем, в любом случае, огромное спасибо за то, что пришли и приняли участие в записи этого разговора. Мне было очень интересно.
Большое вам спасибо, мне было также очень интересно.
Надеюсь, нашим слушателям тоже. А это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram ria_podcasts и присылайте свои вопросы на podcasts@rian.ru.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабы
Мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.